В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Вашингтон, Москва. Проверяй и не доверяй. Была ли Москва хроническим нарушителем договоров о сокращении вооружений? Нужны ли Соединенным Штатам эти договоры с Россией? Заслуживает ли Кремль доверия со стороны Белого дома? Эти вопросы мы обсуждаем с Анджело Кадевиллой, бывшим сотрудником американской разведки, профессором Бостонского университета, Сергеем Хрущевым, профессором Браунского университета, Дэвидом Саттером, публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. В передаче принимают участие Томас Колина, сотрудник Вашингтонской ассоциации контроля над вооружениями, и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Свободы Юрий Жигалкин. Россия всегда нарушает договоры о вооружениях. Большую статью под таким бьющим в глаза заголовком опубликовала газета Wall Street Journal. Ее содержание под стать заголовку. Авторы Кит Пейн и Марк Шнейдер, работавшие на руководящих должностях в Министерстве обороны США, приводят многочисленные примеры нарушения Москвой фактически всех договоров по ограничению и сокращению вооружений, когда-либо заключенных с Вашингтоном. По словам авторов, Кремль соблюдал только те положения соглашений, которые были удобными для него. Слово Евгению Аронову.
Пейн и Шнайдер иллюстрируют свой тезис многими примерами. Вот два наиболее ярких. В 1963 году Соединенные Штаты и Советский Союз подписали договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере. Вскоре после подписания Москва нарушила этот договор, о чем свидетельствовали следы радиоактивного мусора, разнесенные воздушными потоками далеко за пределы СССР. В 1985 году администрация Рейгана обнародовала информацию о несоблюдении советской стороной договоров о запрещении химического и бактериологического оружия, а также, что СССР, построив крупную радиолокационную станцию под Красноярском, отступил от договора о противоракетной обороне. Администрация пригрозила, что если эти нарушения не будут устранены, Советский Союз ожидает серьезные неприятности. Как заявил тогда Рональд Рейган, простое коллекционирование соглашений не приводит к миру. Это происходит только тогда, когда они соблюдаются. Это был один из тех редких случаев, пишут Пейн и Шнайдер, когда Вашингтон придал гласности отклонение Москвы от договоров о разоружении и предупредил, что эти нарушения ей с рук не сойдут. Твердую позицию заняла спустя 20 лет администрация Буша-младшего, придав гласности факт отказа Москвы предоставить возможность американским инспекторам произвести пересчет боеголовок на российских баллистических ядерных ракетах и размещение российских мобильных межконтинентальных ракет СС-25 за пределы установленной зоны их дислоцирования. В принципе же, США предпочитают либо не замечать подобные нарушения, либо пытаться улаживать их кулуарно, дипломатическим путем, полагая его менее провокационным. Что, по мнению авторов статьи Wall Street Journal, только подталкивало Кремль к новым и все более дерзким шагам по подрыву этих договоренностей. В чем сейчас, на примере договора о ракетах средней дальности, мог убедиться президент Обама. Кит Пейн и Марк Шнайдер также ссылаются на информацию в открытых источниках о развертывании России запрещенных видов крылатых ракет, отказе демонтировать подлежащие уничтожению тяжелые стратегические ракеты СС-18, незаконные установки разделяющихся боеголовок на межконтинентальных ракетах СС-27, о проведении тайных ядерных испытаний малой мощности. Томас Колина, заместитель директора американского аналитического центра Arms Control Association, организации, занимающейся вопросами контроля над вооружениями, считает, что в подобных претензиях к России есть основания, и недавние обвинения в нарушении договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, брошенные Кремлю Белым домом, подтверждают это. Администрация Обамы совершенно недвусмысленно и после долгих колебаний объявила, что Россия, вопреки договору, проводит летные испытания крылатых ракет средней дальности. Жаль, что администрация не конкретизирует сведений, на которых базируется этот вывод, но у меня нет оснований сомневаться в его объективности и точности, поскольку Обама сделал ставку на переговоры с Россией о глубоких сокращениях ракетно-ядерных арсеналов обеих стран. И эта информация о российских нарушениях только осложняет осуществление курса на разоружение. Если посмотреть на договоры о разоружении в исторической перспективе, то можно ли сказать, что нарушения их Москвой были настолько систематическими и существенными с военной точки зрения, что практически сводят на нет их полезность? Если взять договор о ракетах средней дальности, то ответ однозначно отрицательный, ведь Россия только провела испытание запрещенной ракеты. Она не произвела ее в массовом количестве и не поставила на боевое дежурство, что действительно бы явилось грубейшим и, вероятно, существенным нарушением. Россия с политической точки зрения может быть и не прочь денонсировать этот договор, чтобы продемонстрировать свою оппозицию американским противоракетам в Польше и Румынии и в идеале вбить клин между Америкой и Европой, но не хочет этого делать первой. Из репутационных соображений. Как мне представляется, цель российской стороны — договор сохранить, но при этом вынудить США де-факто признать некоторые его периферийные модификации, выгодные России. Что же касается Соединенных Штатов, им не имеет смысла ни выходить из договора, ни разрабатывать собственные ракеты этого типа, пока военный баланс НАТО и России в Европе кардинально не изменился в пользу последней. В процессе разоружения неизбежны споры, различные толкования договорных обязательств, но если эти соглашения выгодны для обеих сторон, если они способствуют большей открытости программ вооружений, уменьшают риск ошибок в интерпретации действий противной стороны, то их следует сохранять и с помощью предусмотренных ими же механизмов бороться с нарушениями, вместо того, чтобы денонсировать соглашения из-за трудностей контроля над их выполнением.
Говорил Томас Коллина, сотрудник Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. У Анджело Кадевиллы, бывшего сотрудника американской разведки, занимавшегося вопросами контроля над вооружениями, профессора Бостонского университета, гораздо более скептичный взгляд на договорный процесс с Россией и благоразумность таких договоров.
Самые серьезные последствия вызвали не прямые нарушения Советским Союзом и Россией буквы различных договоров с Соединенными Штатами. Москва действовала более тонко. Как правило, следуя букве, она своими действиями перечеркивала цель, заявленную в соглашениях. На мой взгляд, самый показательный пример такого нарушения — это краеугольный договор об ограничении стратегических вооружений 1972 года. Этим договором, например, ограничиваются число и размеры пусковых шахт межконтинентальных ядерных ракет обоих государств. Смысл этого положения заключался в том, чтобы предотвратить модификацию шахт, предназначенных для запуска ракет СС-8, в шахты для запуска более мощных и современных ракет СС-9. Что сделала Москва? Она использовала эти существующие шахты для размещения ракет СС-17 и СС-19, которые способны нести от 4 до 6 боеголовок и обладают значительно большей мощностью и точностью, чем их предшественники. То есть Советский Союз сумел увеличить свой ракетный арсенал пятикратно в том, что касается числа боеголовок, и десятикратно мощность ядерного заряда, формально не нарушив договор ОСВ, но фактически перечеркнув его смысл. Нечто подобное произошло и с договором об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, который был фактически нейтрализован Советским Союзом, использовавшим радары, предназначенные по договору для выявления потенциальной ракетной атаки, в целях управления своими собственными противоракетами. И еще один эпизод, ставший знаменитым. В 1986 году США обвинили СССР в том, что он нарушил договор о противоракетной обороне, соорудив то, что стало известным как «Красноярский радар». Вашингтон настаивал на том, что этот радар расположен не на периферии Советского Союза, как предусмотрено договором, и его цель может заключаться не только в раннем оповещении о возможной ракетной атаке. Москва ответила на это, что красноярский радар идентичен радарам, расположенным на границах Советского Союза, и он предназначен для выполнения тех же функций. Проблема заключалась в том, что все эти радары выполняли функции, которые, согласно американской интерпретации договора, не соответствуют, если не букве, то духу договора.
Мои собеседники Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, и Сергей Хрущев, профессор Браунского университета в Род-Айленде. Дэвид, вы были в Москве в последние годы правления Брежнева. Было тогда очевидно, что советское руководство мошенничает в договорном процессе с Вашингтоном?
Для них соблюдение этих условий не было никакой обязанностью. Для них и совершенно не имел значения по сравнению с чем они считали их главная обязанность. Это наращивать и подкрепить мощь их государства. По сравнению с этим, обязанность соблюдать какой-то договор с каким-то капиталистом которые они подписали, это просто не играл роль. У меня личный опыт в этом. Когда я был корреспондент в Москве для газеты Financial Times, я получил информацию по поводу взрыва в военном заводе в городе тогда Свердловска, сейчас это Екатеринбург. У меня был друг в Москве, который имел родственник в самом Свердловске. И этот родственник ему сказал, и родственница в самом деле, сказал, что был взрыв, что там был отброс биологических материалов. Он сказал мне, что в местной газете «Вечерний Свердловск» они печатали предупреждение людей об опасности от сибирской язвы. Они объяснили людям, что есть эпидемия как результат зараженного мяса. И я звонил туда, и я спросил, ну что это у вас, эта статья по поводу сибирской язвы? И они сказали, что да, ну это был только профилактика. И так они подтвердили, что такая статья в самом деле появилась.
Сергей Хрущев, мой собеседник Анджело Кадевилла, уверен в том, что заключая договоры с Соединенными Штатами, Советский Союз не имел намерения, по большому счету, их выполнять. Вы работали в ракетных конструкторских бюро Советского Союза. Кажется ли вам такая мотивация поведения Москвы точной?
Понимаете, каждый договор, так сказать, включал в себя средства проверки. Насколько я знаю из моего общения с моими друзьями-ракетчиками, я знаю, что все, что было велено уничтожить, они уничтожили. С большим сожалением, с большой жалостью, как всякие разработчики. И скрыть это было невозможно, потому что если вы договорились, то вы уничтожаете, не знаю, 1000 ракет из имеющихся 25 000, то вы их, наверное, уничтожите. Какой смысл тогда было все это подписывать, иначе, так сказать. Поэтому я думаю, что это все уходит в разряд спекуляций. Хотя всегда были какие-то нарушения буквы, это верно. Были нарушения буквы, так сказать, в связи со строительством противоракетного радара в Красноярске. Вот сейчас говорят об испытании какой-то крылатой ракеты. Ну, были и другие нарушения.
Дэвид, суть этих договоров, насколько я понимаю, заключалась в том, чтобы между двумя странами был паритет и какое-то общее снижение уровня ядерных арсеналов. Вот у вас было ощущение, что советская сторона в действительности не стремилась сократить уровень ядерных арсеналов, а пыталась получить преимущество?
Мы видим, что в этом периоде разрядки, Советский Союз настолько наращивал его военную мощь, включая его ракеты, что, видимо, в глобальном смысле этот процесс переговоров ничего хорошего для американской стороны не производил. Во время холодной войны до того, до разрядки, все-таки преимущество было на сторону Америки. Поэтому приходится признать, что в самом деле советские договорщики, они были более умелые, более способны, использовали просто наивности и неопытности американской стороны, чтобы создать ситуацию, где они могли свободно наращивать именно военные и ядерный арсенал Советского Союза и создать для Америки впечатление, что это был какой-то мирный процесс.
Сергей Хрущев, ваш отец бросил лозунг «догнать и перегнать Америку». А касалось ли это ракетной индустрии? Ставилась ли задача добиться ракетного перевеса над США?
Нет, опередить не было никакой установки, потому что в то время советское руководство и мой отец считали, что американская экономика в 3 раза мощнее российской, и опережать ее в производстве вооружений вообще не надо. Мы должны произвести, то есть Советский Союз, такое количество межконтинентальных ядерных зарядов или с ракетами, которые позволят разрушить инфраструктуру Америки и стран НАТО. И эти подсчеты были сделаны в Советском Генеральном штабе, и, кстати, они были сделаны в Америке, так сказать, и они совпали, что для разрушения инфраструктуры той и другой стороны нужно примерно 500 боезарядов. Все остальное, что свыше 500, это от лукавого, это уже никому ничего не добавляет. Как в одних переговорах с Кеннеди мой отец сказал, когда Кеннеди сказал, может вас уничтожить 10 раз, он сказал, мне достаточно, если могу вас уничтожить один раз, потому что мертвому уже все равно. И Кеннеди согласился. Понимаете, потом, так сказать, произошла такая хитрость, кстати, она, так сказать, инициировала ее американский военно-индустриальный комплекс. Было сказано, мы не будем уничтожать промышленные центры, мы будем уничтожать старты ракет. И здесь перешел счет на арифметику, которая ничего не имела общего со здравым смыслом. Допустим, у вас в Советском Союзе есть 500 ракет, мы поставим 1000, две ракеты, чтобы уничтожить одну шахту, чтобы уничтожить ваши 500 шахт. В Советском Союзе я тогда работал, все страшно обрадовались в этом комплексе, говорили, хорошо, а мы будем строить 2000, чтобы уничтожить вашу 1000. Американцы сказали, а мы будем строить 4000, чтобы уничтожить эти ваши 2000. И это сумасшествие продолжалось вот до начала серьезных переговоров о разоружении, когда бы правительство поняло, что нужно сокращать эти количества. И эти цифры до сих пор не изменились. Поэтому все то, что мы сейчас насокращали, и обе стороны имеют много больше, чем нужно для того, чтобы всем нам устроить полную аннигиляцию.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Вашингтон, Москва. Проверяй и не доверяй. Была ли Москва хроническим нарушителем договоров о сокращении вооружений? Нужны ли Соединенным Штатам эти договоры с Россией? Заслуживает ли Кремль доверия со стороны Белого дома? Эти вопросы мы обсуждаем с Анджело Кадевиллой, бывшим сотрудником американской разведки, профессором Бостонского университета, Сергеем Хрущевым, профессором Браунского университета в Род-Айленде, Дэвидом Саттером, публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Парадокс американо-российского процесса сокращения ядерного и других видов оружия массового поражения заключается в том, что объективно эти сокращения были гораздо более необходимы Москве, чем Вашингтону. Поэтому-то Белый дом лениво в полглаза наблюдал за российским договорным мошенничеством. Так считает Анджело Кадевилла. Профессор Кадевилла, с вашей точки зрения, если в Вашингтоне все это видели, почему США шли на подобные соглашения с Советским Союзом, а сейчас с Россией?
Замечательный вопрос. Причина в том, что, образно говоря, американцы вели в большей мере переговоры не с Москвой, а между собой. В 60-е и 70-е годы в США шли бурные дебаты о противостоянии Советским Союзом, о роли ядерного оружия, и начавшиеся тогда американо-советские переговоры использовались в качестве аргумента, инструмента давления в этих дебатах о том, как обеспечить безопасность страны. Они действовали главным образом как психологический фактор. Мы способны остановить разбухание ядерных арсеналов, этого крайне опасного ядерного оружия. Интересно, что совсем недавно последовал первый за десятилетия публичный протест со стороны Вашингтона относительно нарушения Москвой своих обязательств по американо-российским договоренностям. Он был вызван нарушением договора, который действительно рассматривается Соединенными Штатами как исключительно важный. Это договор 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности, цель которого — освободить Европу от ядерного оружия. Россия почти неприкрыто нарушила это соглашение. Администрация Обамы выступила на этот счет с резким заявлением. Но намерена ли она что-то сделать, чтобы добиться от Кремля выполнения своих обязательств? Я сомневаюсь. Скорее всего, реакция будет точно такой, как в прошлом. То есть ничего не будет сделано.
Дэвид Саттер, как вы относитесь к такой трактовке договоренностей с Москвой?
Каждое американское правительство хотело показать, насколько они стремятся к миру. Факт, что это не имело особого значения, это был только довольно изысканных людей могли это понимать. Обычный человек думает, хорошо, они говорят переговоры. Советская сторона могла это довольно хорошо использовать.
Сергей Хрущев, если исходить из того, что в традиции Советского Союза, России, российских переговорщиков, установка на готовность, так скажем, к обману, прямо говоря...
Готовности к обману нету.
А что есть?
Ни у какого серьезного бизнесмена, который ведет переговоры. Никакой идеи в переговорах нужно обмануть нет и не может быть. Ни в советской, ни в американской, ни в английской, ни в китайской. А вот выторговать себе что-то, так сказать, свою пользу, каждый, естественно...
Ну, идеи может быть и нет, а, как показывают опубликованные данные, эти договоры нарушались и нарушались все-таки советской стороной.
Какие? Каких-то конкретных нарушениях? Вы скажите, каких? Я лично не знаю, о чем идет речь.
Ну, первое, что приходит в голову, это, естественно, этот красноярский радар.
Ну, красноярский радар, это правильно, это было нарушение, но это было нарушение чистой буквы. Ибо по договору 1963 года каждая страна имела право построить радиолокационные станции дальнего обнаружения, которые бы закрывали все свои границы. В связи с этим Советский Союз было разрешено построить этот радар в Якутске или в Норильске, на вечной мерзлоте. И когда они хватились, что на вечной мерзлоте-то эту штуку строить и дорого, и плохо, к сожалению, в то время, вместо того, чтобы заключить дополнение к этому договору, что, я думаю, было возможно, товарищ Устинов принял решение, давайте построим его в Красноярске, какая разница.
И все-таки, исходя из этого опыта, можно ли сегодня воспринимать Россию как заслуживающего доверия партнера по переговорам?
Я говорю, если вы считаете своего партнера по переговорам жуликом психологически, значит, вы жулик, и значит, вы готовы нарушить свои договоры. Я думаю, что ни та, ни другая сторона не хочет нарываться на вот такие вот нарушения, то, что можно оговорить в каких-то договорах. После окончания холодной войны, смотрите, что поменялось. Клинтон принял решение о расширении НАТО. Уже совсем другая ситуация получилась. Президент Буш вдруг решил, и он вышел из договора о противоракетной обороне, на который вы только что ссылались. Не просто решил один радар построить, а просто сказал, все, я больше этим не занимаюсь. Опять все поменялось.
Но, по крайней мере, он об этом сказал открыто.
Если вы хотите все время, так сказать, жить в нормальном, цивилизованном состоянии, нужно вести эти переговоры все время.
Дэвид, как вы считаете, вот Сергей Хрущев говорит о том, что необходимо вести переговоры. Можно ли вести, можно ли доверять сегодняшней российской власти вот в таких условиях? Как вы считаете?
С большим трудом. Но надо иметь в виду, что все-таки это переговоры по поводу ограничения стратегических ракет. Они выгодны для России, потому что они как-то утверждают, что Россия – это сверхдержава. Я думаю, что нет никакой необходимости даже иметь эти переговоры, эти договоры, потому что фактически Россия, несмотря на все напряженности в наших отношениях, она не собирается на кого-то напасть с ядерными оружиями, и мы, естественно, тоже не собираемся это делать. Но если речь идет о внутреннем состоянии сегодняшней России, где власть настолько криминализирована, я думаю, что она, если говорим о духе страны, духа руководителей, что они даже, возможно, менее надежный даже, чем советские руководители.
Советские руководители были очень надежными. Это я вам гарантирую.
Советские были надежны в определенном смысле. Но, как вы, Сергей, сказал, это было довольно, я думаю, очень хорошая иллюстрация. Устинов видел, что, ну, проблемы создать этот радар в Норильске, там есть вечная мерзлота, поэтому мы поставим это в Красноярске. Ну, по-человечески я могу понимать, что, естественно, более удобно в Красноярске, но это прямое нарушение договора. И я думаю, проблема в Советском Союзе и проблема вообще в России – это что интересы государства, как они интерпретируют разные руководители, они всегда имеют приоритет перед таким фактором, как соблюдение договора, честное слово.
У Анджело Кадевиллы, специалиста по вопросам контроля над вооружениями, более, если можно так выразиться, циничный взгляд на мотивы поведения Москвы в прошлом и в настоящем.
Когда две стороны подписывают договор, имея в виду противоположные цели, такое соглашение обречено на провал. В данном случае мы имеем демонстрацию разной психологии, разного отношения к понятию договоренности. США шли на соглашение с Советским Союзом, твердо решив, что такие договоры будут в интересах Соединенных Штатов. Я полагаю, что Москва шла на заключение этих договоров, не принимая всерьез сверхзадачу этих соглашений, то есть достижение ядерного паритета и обоюдного сокращения ядерных арсеналов. Она пыталась добиться преимущества. Русские, я думаю, были счастливы, обнаружив, что американцы стремятся к договоренностям и сделали все возможное, чтобы вселить в них иллюзии того, что эти цели разделяет Москва.
На днях Владимир Путин сделал символическую оговорку. Он заявил, что Россия может себе позволить отказаться от неудобных для нее договоров с США, поскольку Вашингтон вышел, по его словам, из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Путин, видимо, имел в виду договор об ограничении противоракетных систем. Тем не менее, не тревожна ли такая легкость российского лидера в обращении с серьезным предметом? Мы слышали эти угрозы выйти из договора, придвинуть ракеты ближе к Европе. Сергей Хрущев.
Есть, может быть, у Путина недостаточная государственная мудрость, бог его, я не знаю. Я небольшой, так сказать, сторонник Путина, лично Путина, но и небольшой противник. Вы знаете, меня мой отец учил, что когда ты имеешь дело с другой страной, ты имеешь дело не с тем, кто тебе нравится, а с тем, кто там правит. Если сегодня то, что сказал Путин, кому-то не нравится, а мне лично не нравится. На это есть посол, на это есть госсекретарь, на это есть телефон в Белом доме.
Дэвид, у вас какое ощущение, в каких целях использует Кремль Владимир Путин вот эти вот игры с переговорами, с выходом из переговоров?
Я думаю, именно сейчас мы в эпохе санкций, увеличения напряженности в отношениях между Америкой и Россией. И он хочет как-то влиять на общественное мнение в Америке, создать впечатление, что если мы будем мешать их вмешательству в Украине, цена за это будет новая холодная война или что-то. Я думаю, это, скорее всего, пропаганда.
Дэвид Саттер, нет ли у вас ощущения, что мы становимся свидетелями заката эпохи переговоров с Россией? Вашингтон откажется от приятного, как считает наш собеседник Анджело Кадевилла, самообмана и решит воспользоваться моментом, чтобы вернуть к жизни систему противоракетной обороны?
Они аннулировали эту программу, я имею в виду дислокацию системы в Восточной Европе, частично под давлением России. Сейчас отношения хуже, поэтому это давление будет иметь, может быть, меньше значения, чем раньше. Я не думаю, что когда речь идет о разоружении, что Россия будет иметь этот запас доверия даже с администрацией Обамы, которую раньше она имела, она это исчерпывалась с вмешательством в Украине.
Сергей Хрущев, ваше мнение?
Я могу только добавить, так сказать, по поводу противоракет. Конечно, доверие подорвано, но заниматься противоракетной обороной экономически бессмысленно. Это доказал Косыгину в свое время секретарь Макнамара и президент Джонсон. Потому что для того, чтобы сбить одну боеголовку, нужно запустить две противоракеты для надежности. На современных ракетах может стоять 10 боеголовок и до 50 ложных целей. Итого 60, то есть против одной ракеты вы должны запустить 60 ракет, которые стоят примерно столько же, сколько та одна ракета, которую запустила противоположная сторона. Даже при огромном экономическом преимуществе Америки это сделать не по силам.
Анжела Кадевилла, ведь и Путин заявляет, что Москва может денонсировать свои переговоры с... Соединенными Штатами и даже устроить противостояние.
Путин почти наверняка блефует. У него нет ни финансовых ресурсов для этого, ни технических возможностей.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Вашингтон, Москва. Проверяй и не доверяй. Была ли Москва хроническим нарушителем договоров о сокращении вооружений? Нужны ли Соединенным Штатам эти договоры с Россией? Заслуживает ли Кремль доверия со стороны Белого дома? Эти вопросы мы обсуждали с Анджело Кадевиллой, бывшим сотрудником американской разведки, Сергеем Хрущевым, профессором Браунского университета, Дэвидом Саттером, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. В передаче принимал участие Томас Холина, сотрудник Вашингтонской ассоциации контроля над вооружениями и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вел передачу из Нью-Йоркской студии Радио Свобода Юрий Жигалкин.